Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
За много веков человек мало изменился. Все так же он пытается получить благословение обманом. Ведь главное быть целеустремленным, верить в себя и добиваться своей цели любыми средствами. Но куда эта мечта может нас привести? Чем оборачивается наш обман? Понимаем ли мы последствия своих поступков? Можно ли победить Бога? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях отдохнувший и подзагоревший пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божьей» Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь, здравствуйте, слушатели. Да, подзагорел чуть-чуть.
Вот, и сегодня мы будем говорить, мы продолжаем, собственно, наш цикл «Неидеальные герои Ветхого Завета». Этот цикл, кстати сказать, у нас, у этого цикла есть просто, скажем так, поклонники, которые пишут вот про этот цикл мне лично и очень благодарят за передачи, где мы через призму Ветхого Завета пытаемся посмотреть на нас сегодняшних, современных, мающихся от вакцин и вакцинаций, прорывающихся через ограничения и пытающихся увидеть Бога в этой страшной чехарде, который нас окружает. Ну вот мы попробуем сегодня, ну, как вы поняли по анонсам, мы сегодня будем говорить про нелегкие родительско-братские взаимоотношения в семье Исаака. Вот, и в частности, поговорим, конечно, о двух его сыновьях, Иакове и Исаве. Но нас сегодня занимает, конечно, Иаков, вот, и его жизненный путь, его поведение, потому что мне кажется, Иаков, он как-то очень, не знаю, резонирует с тем, как мы поступаем и как мы живем в нашей жизни, вот прикрываясь какими-то красивыми такими религиозными лозунгами.
Ну вот видишь, вся штука в том, что мы с тобой будем говорить об Иакове, а не об Исаве, а ведь могли бы говорить об Исаве. Но вся
я не знаю, что о нем говорить. Нет, ну я как бы понимаю.
Суть истории заключается в том, что мы, вот то, что мы с тобой будем говорить, заключается как раз в том, что Иаков сделал все для того, чтобы говорили о нем. Ну, Исав сделал, соответственно, в свою очередь тоже кое-что сделал, чтобы о нем так много не говорили, как об Иакове. И вся, знаешь, мы разговариваем спустя тысячелетия об Иакове именно потому, что он чего-то хотел и что-то сделал. Поэтому, конечно, это интересная история.
А ты не думаешь, что мы говорим об Иакове, потому что Бог сделал его героем своего повествования?
Ты знаешь, вот этот вечный спор, есть ли у нас свободная воля, или мы марионетки
о частичном избрании сейчас хочу говорить как раз.
Нет, не об избрании. Это гораздо больше, чем избрание. Мы говорим о том, что что люди делают? Они делают предписанное Богом? Или человек вправе делать предписанное Богом, но по собственной воле? Где тут сочетание человеческой воли и пожелания Бога? Где тут он определяет, а где мы определяем? Это такой тонкий вопрос, серьезный. И вот в Иакове мы сталкиваемся с этим. С одной стороны, по предсказаниям мы точно должны знать, что как бы вроде как младший должен был запнуть старшего. Но та драматическая история, которая случилась вот с Иаковом и с Исавом, и то, как это разворачивалось, не предполагает, вот знаешь, такой простой программы. Вот Иаков должен быть наследником, он им и стал. Нет, там все серьезно, там все с человеческими, с человеческим смешано, да, со страданиями, с обманом, с жульничеством, с переживаниями, с уходом из семьи. Это целая трагедия, и получается, что как бы вроде бы да, изначально Бог запланировал, чтобы Иаков был, но чтобы было всем понятно, нужно развернуть это все и показать, и все вот это человеческое выливается, и то, что мы видим на страницах Писания, это действительно драма, трагедия, как хочешь, что угодно. Там человеческого не меньше, чем божественного, вот так я бы сказал.
Знаешь, я чуть-чуть отвлекусь от какого-то библейского бэкграунда, и сейчас мы всей толпой, как ты знаешь, перечитываем «Войну и мир», и сегодня у меня совершенно чудесная, например, дискуссия была в Инстаграме с историком, автором книги про времена Александра Первого, как раз, ну, как ты понимаешь, то самое время, да, собственно, в которое идет в «Войне и мире», я вдруг понимаю о том, что, собственно, Иаков — это тысячелетие, да, а мы, в общем-то, 19... мы не понимаем уже этих людей, да, не то, что не понимаем, вернее, мы не столько не понимаем, сколько мы пытаемся, ну, лично я, например, там, меня очень сильно раздражает князь Болконский, старший, не Андрей Болконский, а его папа, да, который тиранит свою дочь, да, своего сына, всех заставляет заниматься этой геометрией, как бы, и пилит какие-то на станочке, какие-то там табакерочки, да, и при этом такой вот весь домашний деспот. И мне все говорят, вот, это дитя своего времени, и я вдруг понимаю, а мы ведь все равно актуализуем этих героев, да, то есть мы все равно помещаем их в нашу жизнь, в жизнь там Петра Морозова или Игоря Попова, вот, и пытаемся понять, кто же из нас Исав, кто Иаков, там, не знаю, как мы поступаем. Вот, почему она настолько актуальна для нас сегодня? Не, кроме того, что мы, значит, евангельские христиане, нам положено любить библейских героев, да?
Ну, актуальность. Почему такая высокая актуальность? Да потому что мир нам рассказывает о том, как надо добиваться успеха. И для того, чтобы добиваться успеха, все средства хороши. Иди по головам, делай карьеру, если нужно где-то обмануть, обманывай. Главное, чтобы ты добился всего. И мне кажется, что мы живем в таком городе, где люди, приезжающие сюда, они как раз едут за этими богатыми, обеспеченными, то хоть кем-то. Да? То есть они хотят сделать жизнь лучше, в этом смысле получить большее благословение, чем они думали получить когда-то где-то. И в этом смысле это очень актуально для большого города, где все агрессивные, где все стремятся сделать карьеру, где все хотят чего-то добиться. И средства для достижения своих целей не особенно разборчивы в этих средствах. Вот так я бы сказал.
Смотри. Угу. Друзья, присоединяйтесь к нам. Мы сегодня говорим с пастором Петром Морозовым о том, в общем, к чему приводит ложь. И вообще, если спросить христианина, можно ли лгать, он скажет, ну как, нельзя, это грех, да. Но если начать разбираться так, по гамбургскому счету, вдруг мы придем к выводу, к тому, что мы прибегаем к маленькой лжи, ложь во спасение. Это, кстати, очень ну, серьезные темы. Ко мне подходили, например, в церкви, спрашивали, а вот не было у вас передачи о лжи во спасение? Вот как бы, как к этому относиться, да? Вот, и сегодня мы будем, попробуем на примере, исследуя жизнь Иакова, посмотреть, чему, в общем-то, может привести ложь, чему она приводит. Все мы знаем эту библейскую историю, но попробуем на нее посмотреть как-то немножко с другой стороны. Я напоминаю, что Theos Media – это некоммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы можете найти в описании к видео ссылочку, пройти по этой ссылочке и выбрать любую форму. И для нас, конечно, очень важно, если вы примете решение постоянно поддерживать Theos Media, поддерживать наш проект, выбрать какую-то сумму, сделать такой референтный платеж, то есть ежемесячный. Мы очень вам благодарны, потому что именно благодаря вам еще больше людей могут услышать и увидеть наши эфиры. Благодаря вам люди могут услышать Евангелие Иисуса Христа. И также, если вы оказались вдруг в сложной жизненной ситуации, то вам могут помочь найти выход наши психологи-консультанты. Звоните на наш телефон доверия 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Вы телефончик увидите в шапке видео. И это абсолютно бесплатно и анонимно. Итак, мы продолжаем с Петром Морозовым наш диспут по поводу... Еще как бы диспут пока нету, но надеюсь, что он будет. Зная наши характеры, понимаю, что он вполне себе не за горами. Итак, мы берем историю Иакова, его сложные взаимоотношения, родительско-семейные взаимоотношения, любовь родителей к двум разным детям, что, в общем-то, ну, мы сталкиваемся часто в нашей жизни, к чему это может привести, и вообще, что будет, если мы вдруг сделаем жизнь во лжи нашим просто простой жизненной прерогативой. Ну, давай посмотрим. Иаков, внук Авраама, да, отец 12 патриархов еврейского народа, вот такой вот уже сразу к нему отношение, да, ну, в его истории были семейный конфликт, бегство из родного дома, сверхъестественные встречи и воссоединение с братом. Я так сразу все спойлеры слил, вот, по которым мы пройдемся отдельно. Ты не находишь, что эта история вообще для голливудского блокбастера? А как бы сегодня вообще выглядела история Иакова, на твой взгляд?
Ну, вот по поводу претензий к Голливуду я с тобой согласен. Давно пора снять что-то про Иакова.
Сняли, но это так серенько, вот, если честно, по сравнению с тем, что мы читаем в Библии.
Да, да, то есть нужно снимать масштабно, переснимать каждые 5-10 лет, чтобы с новыми спецэффектами, с новыми актерами, и напоминать людям о том, что библейские истории – это о живых людях. Не о людях, простите меня, с нимбами на головах, а обычных людях. У Бога, судя по этой истории, небольшой выбор. У него всегда выбор между плохими и плохими. У него никогда не было выбора между плохим и хорошим. Вот. И у него выбор, если мы вот сейчас коротенечко историю напомним, это история о том, как один младший брат обманывает старшего брата, чтобы получить благословение для старшего ребенка. Это в сегодняшней жизни благословение или слова родителей мало значат и могут ничего не значить. Может быть, поэтому мы живем так несчастно. А тогда люди понимали цену родительскому благословению и понимали, что оно как бы простирает вперед человека, дает ему дорогу в жизни. Поэтому если у вас есть дети, говорите им хорошие, добрые слова. Это дает им возможность жить добро и хорошо. Так вот, раньше люди стремились, и это стремление было очень серьезным. Настолько серьезным, что младший брат решился обмануть старшего брата. И в этом смысле ему даже мама помогала. И вот это вот конфликт интересов, конфликт любви, когда папа любит старшего ребенка, старшего сына, а мама любит младшего сына. И ведь это не просто обман младшего брата, это обман и мамы. Мама обманывает своего мужа, мама обманывает своего старшего сына. Это большая трагедия вообще. Ну, там серьезно все замешано. И вот за эту ценность, за родительские слова, что сегодня не представляет ничего интересного, идет спор.
А что идет... значит ничего интересного? Ты мне объясни. Ну,
знаешь, как бы, я не вижу, я вижу, конечно, что в евангельских семьях все-таки уважение к родителям есть, да, и это практикуется, и заповедь о почитании родителей есть. Вообще в семьях верующих, да, где-то на Востоке, где сохранились традиции, это, может быть, осталось. Но я вырос в такой среде неверующих, где родителям перечат, спорят с ними, ругаются, делают все на свой взгляд. И даже вот эти байки ходят, что да, там, в 15 лет я стеснялся моих родителей, в 20 лет они оказались глупыми, и лишь спустя 30 лет я понял, какие они были умные. Ну, то есть мы начинаем понимать цену словам родителей только когда выросшими.
Когда твои дети поступают точно так же, как и ты, да.
Да, да, да. И поэтому, когда я говорю, что слова родителей не высоко ценятся, это, я говорю о сегодняшнем дне. Но тогда это было немыслимо. Тогда за благословениями родительскими стояла целая жизнь. И надо сказать, благословение Иакова отличалось от благословения Исава очень сильно. Надо сказать, что, конечно, Иаков с мамой добились своего, они получили, хоть и обманом это благословение. И в этом смысле Иаков получил вроде бы как бы больше Исава, но больше не заключалось, наверное, в материальных ценностях. Именно когда он сбегает из дома Иаков, чтобы его старший брат не убил за то, что он его обманул, а и ночует в поле и видит вот эту самую известную лестницу Иакова, да, когда ангелы поднимаются и спускаются с неба, он видит нечто большее и понимает, что он призван к чему-то большему, чем просто унаследовать благословение отца в этой земной жизни. И получается, что как бы Иаков, сам того не понимая, желая получить благословение и вот это самое первородство, он получает что-то большее, что-то более значимое и сталкивается с чем-то, к чему, возможно, не был готов тогда, когда вот, обманул. Вот, вот это очень интересный момент. И, ну, сегодня, повторюсь, сегодня к словам родителей так сильно не прислушиваются, как тогда.
Слушай, ну, да, давай-ка ты прям забежал к лестнице Иакова, подбежал уже и смотришь в бинокль на ангелов, восходящих и нисходящих. А я как-то попристальнее хотел бы через микроскоп вглядеться в родительское детские отношения, да. Смотри, вот получается, Иаков – маменькин сынок, а Исав – любимец папы. Мы это читаем. Кстати, очень интересно, что для меня загадка, почему, опять же, голливудские значит, режиссеры, экранизируя это, не вглядываются прямо в актуальнейший контекст, потому что можно такую драму развернуть только на основании вот этого борьбы за первородство. Да? Мы, конечно, понимаем. Там, кстати, видно, к чему... Между прочим, почему, например, там Ревекка не очень любила, да, скажем там, Исава, да, и он ей как бы подтверждал ее нелюбовь только, да, приводит женщин из других племен, которые приносят своих идолов, которые не слушаются родителей, то есть вот для которых нет авторитета. Абсолютно, да, она огорчается, она говорит мужу об этом, говорит о том, что он огорчает меня, да, и здесь, ну, конечно, мы будем там, если вглядываться, скажем, такими глубоко, в поиске глубоких духовных метафор, мы будем говорить, что Исав – это путь плоти, а Иаков – это путь духа. У меня вопросы к этой концепции. Вот где же у Иакова-то этот путь духа-то вообще?
Да, да, вот в этом случае Иаков пошел путем плоти 100%.
Да, это я он тоже обманывал, согласен.
Это он голодного брата подтолкнул к продаже первородства, вместо того, чтобы просто накормить человека. Он решил использовать ситуацию, чтобы выгодно продать свою миску супа. То есть не выглядит и Иаков духовным в этом смысле. Это точно не путь духовный. Это путь плотский. И мама не идет путем духовного. Ну, никак. Нету, да. И один из самых главных вопросов, когда я читаю неверующим людям эту историю, ну, или православным, которые не знакомы с этим, да, то первый вопрос, а как Бог вообще смотрит на это? Почему он вообще поощряет все то, что происходит? Почему он разрешает и оставляет благословение за Иакова? Вот вся эта история, где мама с сыном, младшим сыном, не выглядит великолепно, не выглядит безукоризненно. Наоборот, Исав выглядит пострадавшей стороной, а папа выглядит вообще обманутым, да, то есть, ну, как бы, делавшим то, чего не понимает. Вот как Бог смотрит на это? Вот вопрос.
В конце истории, что я, как помнишь, Билли Грэм говорил, я прочитал Библию до конца, все будет хорошо, да?
Но в
конце истории мы видим разрешение этого конфликта, да, и, кстати, очень интересно, эта история действительно построена вот из, я уверен в том, что вся теория литературы, она происходит из вообще всех библейских историй, потому что все эти схемы, они есть в Писании, они есть вот в сюжетных главах, да, библейских, ну, в частности, Ветхого Завета. Там есть все, и завязка, и кульминация, и развязка, драма, накал, не знаю, там детские травмы, детско-родительские отношения, все есть, проклятие, благословение, детективы, фантастика, все что угодно, да, то есть вот, ну, лестница Иакова, ну, чем тебе не Star Trek, новое поколение, вот, честное слово.
Ну, все, ты прав, сюжеты очень интересные, это же старые истории, они давно записаны, наверняка они до того, как их записали, передавались устно, да? То есть их хранили. Это замечательно, что эти сюжеты, они издавна известны людям, и на самом деле сюжетов не так много, поэтому Голливуд может, конечно, обратиться, я с тобой согласен. Все-таки я хочу вернуться. Я хочу вернуться, потому что подчеркнуть еще раз, что на первый взгляд, когда мы читаем эту историю, нам кажется, нам, вот честному читателю должно казаться, что Бог поощряет зло. То есть он поощряет вот обман и поощряет вот такое циничное отношение к своим родственникам, не только к брату, но и к отцу, и поощряет вот это вот современное движение ходьбы по головам, главное – успех, главное – добиться, пройтись по головам. Иаков идет по головам своего брата, по своему отцу проходится и двигается дальше за успехом, за счастьем. Ему кажется, что он сейчас приобретет что-то такое большое, значимое, и это стоит того, чтобы обманывать и предавать. И вот это большой вопрос у читателя возникает. Куда смотрит Бог? Почему он позволяет ему этому случиться? Зачем? И ты знаешь, вот еще более вопрос, когда лестница Иакова. То есть там Бог проговаривает Иакову, и мы понимаем, что да, Иаков достиг того, чего хотел. Он получил благословение, и это благословение раскрывается еще больше по-новому. И тогда уж совсем, ну, если Бог с обманщиком имеет дело, ну, это вообще, ну, это куда, в какие-то ворота? И вы нас еще в церковь зовете? У вас Бог обманщиков и лжецов, плутов и проходимцев? Вот какой Бог у вас. И эти люди учат нас нравственности. Вот так примерно звучат вопросы читателя, который вот может прочитать эту историю не до конца и не увидеть того, что делается дальше. Что Бог делает с нашими жизнями, когда мы начинаем с обмана, с такого проходимства, с такого, знаешь, шулерства. Вот так. Что Бог делает, благословляя и все-таки проводя через какие-то уроки. Так что первое впечатление может быть обманчивым. И вопросы законные. Если честно, очень законные.
Ну, действительно, вопросы законные. Другое дело, что, мне кажется, это элементарно. Значит, я помню, что я как-то младшей дочке читал одну историю сказочную, да, и вот мы доходим до определенного момента сказочной истории, дочка прерывает меня с таким, значит, с таким возмущением: «Это несправедливо!» Детское возмущение, в общем, она на стороне героя, я говорю, я останавливаюсь, слушаю, там даю ей высказать своему, говорю: подожди, дослушай до конца.
Да, да. Но это несправедливо. Это несправедливо. И надо сказать, что вот, прежде чем мы дальше двинемся, мы когда, не знаю, может, по твоему замыслу мы забегаем вперед, но мне кажется, нужно остановиться немножко на Исаве. Потому что апостол Павел дает очень понятную и объясняющую такой взгляд на эту ситуацию. У Бога выбор между двумя сыновьями. Кто-то из них должен быть наследником, от кого-то из них должен произойти народ, потому что он обещал Аврааму, обещание надо выполнять. И либо Исав станет тем человеком, который даст начало народу израильскому, либо Иак. И выбор у Бога, на самом деле, между хитрецом и обманщиком и... А вот что сделал такого Исав, что был отвергнут? И сама история дает объяснение. И Павел апостол потом пишет в посланиях к евреям: Исав просто пренебрег. Ему было все равно. И у Бога на самом деле выбор между плохим и плохим. Между тем, кому все равно, и тем, который рвется, да, он пытается через обман, но все-таки он что-то хочет. Чего-то, вот, и, чего-то хочет добиться, да, чего-то хочет получить. Ему это важно, интересно. Вот вы бы на месте Бога какой бы? Кого бы выбрали? Отдали бы в руки того, кому все неинтересно и неважно, и который пренебрегает всем, или тому, кто хочет, но которого надо исправлять, но все-таки он хочет и что-то хочет сделать.
Ну, здесь, да, здесь я как раз и говорил о том, что часто, если начитаться комментариев и знать все, весь контекст, то легко можно, значит, там, говорить, почему, да, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел, да, здесь-то на самом деле не о негативной предизбрании говорится, да, здесь скорее говорится о цели, вернее, о взгляде Бога на человека. Почему Иаков, а не Исав? Потому что, ну, действительно, Исав понимал, что он, как бы, что он продает. То есть как бы ему не продали кота в мешке. на тебе похлебку, как бы, ты пока посиди, я сейчас быстренько схожу по делу и вернусь, да, такого не было. Исав прямо продает свое первородство за похлебку, да, и понятно, там понятная метафора, да, вот здесь как раз духовный или плотской путь, но мне кажется, здесь, если мы говорим о поступках, да, о мотивации поступков, да, Иаков стремился к первородству. Понимал ли он, что такое духовное первородство? Я не уверен, если честно. Вот честно не уверен. Я думаю, что потом, когда он возвращается, да, от Лавана, от своего дяди, да, из рабства, ну, как бы я уж там сильно спойлеры там сливаю, которые все, скорее всего, и знают, да, он понимает, что такое духовное первородство, он понимает, что он выбирает, он понимает, что, пройдя, ну, на своей шкуре все это испытав, но при этом он понимает ценность Божьего первородства, да, ценность Божьего благословения. Вот в чем вся суть-то. И Исав-то, понятно, ну, если смотреть уж дальше совсем, то потомки Исава – это идумияне, с которыми постоянно израильтяне воевали, и они постоянно были в конфликтах с ними.
Идумеи. Один из самых известных потомков Исава – царь Юрет. Угу. Это знатнейший человек.
Да, и засветившийся, что называется, такими вещами, за которые просто, ну, стыдно вспоминать, да.
Я немножко вот, прежде чем мы дальше пойдем, хочу сказать, что когда мы говорим о том, что Бог выбирает Иакова, а не Исава, вроде бы это несправедливо, и это как бы не по закону, тем более, потому что старший должен наследовать первородство. Я бы хотел сказать, что речь идет не просто о выборе между двумя сыновьями. Речь идет о милосердии, потому что по закону ни тот, ни другой не достойны, вообще не достойны. А милосердие проявляется не только к Иакову, а вообще к нам. Потому что если не сделать того, что обещал Бог сделать, не придет Спаситель. Это не вопрос того, что Бог... вот претензий, Бог несправедлив. Да, Он несправедлив. Он очень несправедлив. Он милосерден. И его милосердие заключается в том, что он все-таки кого-то выбирает для того, чтобы сегодня были спасены, для того, чтобы когда-то пришел Христос, и чтобы мы могли спастись. Это милосердие, это несправедливость. Здесь справедливостью в принципе не пахнет. По справедливости ни тот, ни другой не должны были ничего наследовать. Но, как я уже вначале сказал, у Бога не бывает выбора между плохим и хорошим. Но всегда выбор между плохим и плохим, если мы говорим о людях. И он выбирает между двух зол меньшее. И когда он говорит «возлюбил, а возненавидел», то речь скорее идет не о том, что он Исава перестал любить, а в том смысле, что он благословение отдает Иакову. В том смысле, что выбор Бога падает на Иакова. И в этом, мне кажется, мы сейчас это объяснили.
Который в этом смысле, может быть, это, конечно же, влияние матери, но в этом смысле, конечно же, для него гораздо ценнее то, что он покупает обманом. То есть он как бы ценности, может быть, правильные имеет, но покупает их неправедными путями, пытается приобрести, да, скажем так, неправедными путями. И здесь очень интересно, я вспомнил один фантастический рассказ про справедливость, да, где, значит, ну, в общем, я там весь сюжет не буду пересказывать, в общем, один человек как раз идет спор о справедливости с некой высшей расой, да, и он говорит, а давай тебя вот сейчас мы поместим на одну планету, в одну ситуацию, ты абсолютный правитель, да, и у тебя вот будут все, вот ты должен быть справедливым, давай посмотрим на твою справедливость. И, значит, помещает его, будучи он правителем, и вот, собственно говоря, ситуация, и он понимает, что это вилка, что он в ситуации, когда есть два человека, две стороны, если он выбирает одну из этих сторон, а ему нужно выбрать одну или ту сторону, он поступит несправедливо либо к той стороне, либо к той.
Да.
И невозможно сделать. То есть он говорит, так это ж невозможно. Он говорит, ну ты же хотел справедливости.
Да.
Вот. Идея, там понятно. Это, опять же, совершенно замечательно. Я уже говорил про этого писателя, английского писателя-фантаста, который написал, значит, «Пойдем на Голгофу» рассказ. Это его же рассказ с его идеями, да, потому что, будучи христианином, пытается вот таким образом показать, что такое милосердие. Что, ну, справедливость без милосердия, она – это преступление.
Да, но я предлагаю двигаться дальше, да, потому что Иаков под совершенно благовидным предлогом, который придумывает мама, ну, а он недалеко лежит, там у Исава уже есть местные женщины, и она понимает, с чем столкнется Иаков в своей жизни, она упрашивает мужа отправить сына искать невесту в краях уже известных, куда ходил сам Исаак, да, и ну, поэтому...
К своему брату, по-большому.
Да, к своему брату Лавану, да, мы уже сталкивались с ним в Библии, если кто читал, то видел его. И Иаков отправляется туда, к дяде Лавану, чтобы найти там жену. Он находит там не одну жену, две, и еще двух наложниц. Сказать, путешествие удалось. Но чем примечательны эти путешествия, как мне кажется, это тем, что мало того, что он пошел за одной женой, а убил, по сути дела, четыре, там, да, его семейства и стада, а тем, что он пробыл там 20 лет, и вот какими были эти годы, и что случилось уже буквально там через 7 лет, это надо читать, и это надо понимать. Итак, Иаков встречает девушку, которая ему очень нравится, и он, естественно, находит... Она оказывается дочерью того самого брата Лавана, к которому он идет. Он в нее влюбляется. И вот эта совершенно романтическая история, тоже голливудский сюжет. Надо 7 лет отработать за любимую девушку. Правильно? Замечательный сюжет. Ну, почему не сняли, не знаю. 7 лет ожидания пролетели как один день. Устроили свадьбу, значит, пьяного жениха отправили с невестой спать, а на утро выяснилось,
что это не та девушка и не та дочь, которую хотел в себе в жены, собственно, Яков.
Да, у этой девушки, оказывается, старшая сестра. Вот.
И причем у Лавана, смотри, очень, очень интересно, там же логика. Самое интересное, что Лаван, он воспроизводит логику Якова вот один в один. Когда он перворосты покупает, он говорит: ну, друг мой дорогой, ну, у меня же есть старшая. То есть он у старшего выкупает первородство и его помещают в обман, где он вынужден это отрабатывать. Да? Вот это старшинство, грубо говоря, отрабатывает. То есть ему дают жены не ту девушку, которую он хотел. А он говорит: а что ты хотел? Ты, скажем, заложил лукавство, и ты получаешь лукавство в своей жизни.
Ну, там много вопросов. Во-первых, я согласен с тобой, что там есть параллелизм, очень четко прослеживается. Ты обманул, тебя обманывают. Причем обман на всех уровнях. Сначала его обманывают с браком с младшей сестрой, которую он любит, выдают старшую. Потом его обманывают со стадами. Несколько раз переменяют платы. Иаков получает знание о том зле, которое он делал другим людям, теперь с обратной стороны.
Теперь не Иаков, много лет подряд. Много лет подряд.
А Иакова обманывают. Иакова обманывают во всем. В жене, в награде. Из его жизни представляют... Там еще спор между двумя сестрами, которые превращают жизнь
там,
его...
Ну, слушай, там соцсоревнование по рождению наследников идет.
Да, по рождаемости. Есть еще там и мотив того, как старшую сестру Лию все-таки благословляет Бог больше, чем остальных, потому что каждая из женщин, которые были у Иакова, рождала по 2 сыновей, а она рождает 6. Да, и это, конечно, для нее утешение, потому что она оказывается нелюбимой. Это история еще и о том, ну, наверное, это история еще о том, как не просто жить женщинам в мире, где правят всем мужчины. В мире, где правят всем женщинам, очень непросто жить. Но и наоборот тоже. Да? И это много. Но мы, если касаемся Иакова, то он познает, что такое ложь на протяжении 20 лет. Это только начало урока. И это только начало урока. Потом Иаков, уже после того, как он вернется в землю своего родства, его будут обманывать еще и сыновья. И уже стариком он будет познавать, что такое ложь. То есть это ответ на вопрос, знаете, когда люди спрашивают, ну вот а куда Бог смотрит? Бог позволяет нам выучить то зло, которое мы сделали, только и познать его с другой стороны. Если ты обманщик, и если у тебя с Богом хорошие отношения, он позволит тебе познать, что такое обман, что такое грех. Если ты вор, я уверен, все устроится в жизни так, что ты будешь понимать, что такое кража, когда украдут у тебя, и так далее, и так далее, и так далее. Мы познаем зло, которое сделали в молодости, и Иаков познает зло, которое сделал в молодости на протяжении вот 20 лет, когда его постоянно обманывают. И обманывает кто? Как ты любишь заметить, Игорь, обманывают его родственники. Он обманывал родственников, близких людей, и обманывают его родственники. И это, конечно, делает Иакова совершенно другим человеком, когда он собирается вернуться. То есть это человек не просто уже, который просто чего-то хочет. Это человек уже знает, что такое зло. И он познал это на своей шкуре. Он совсем другой, совсем по-другому. И мне кажется, что вот к возвращению, может быть, я тороплюсь несколько, но к возвращению Иаков совершенно другой. Совершенно. И можно, мне кажется, говорить уже об вот этой борьбе.
Ну, здесь, да, мне кажется, уже стоит говорить об этом, потому что, смотри, мне очень важно, как сформировался Иаков через 20 лет вот этого, по сути, добровольного рабства у своего родственника, да, у своего дяди. Он, опять же, он что делает? Но все равно Иаков применяет ту же примерно технику, которая была. Он обманом пытается, ну, то есть как бы его дядя обманом, он понимает, что не вырвется. Законными способами он просто не вырвется. И он берет, собственно, собирает и текайте, хлопцы, текайте. Вот. И ведь дядя его настигает. Здесь очень интересно, я не знаю, вот насколько ты застрял на этом внимание, ведь все, мне кажется, такие, не все, но многие такие судьбоносные встречи, они происходят вот на вот этой самой местечке Галаад, да, там, то есть вот эта гора Галаад, и мне кажется, вообще вот то, что произойдет потом, да, между двумя братьями, оно начинается не в земле брата, когда приходит Иаков. Оно, мне кажется, начинается вот на этой горе Галаад. А что там вообще происходит-то между Лаваном и Иаковом? Там вообще такая драматичная тоже история, абсолютная такая остросюжетная.
Да, да. Лаван не хочет отпускать, он использует любые поводы, чтобы вернуть сбежавшего Иакова. И, конечно, башки тут ни при чем, которые там украдены. Ему просто нужен повод. Повод вернуть и повод оставить его. И там вынужден Лаван признать, что он должен отпустить Иакова. И там происходит вот некое примирение, некий договор заключен между Лаваном и Иаковом. Вот. И надо сказать, что все-таки Лаван отпускает его. То есть вот эта вот ситуация, когда Иаков сбежал, она должна была быть исправлена, и она исправлена вот таким вот образом, и Лаван его отпускает. И это все-таки договор, это закон.
Ну там, слушай, там этому предшествует ведь и разговор Бога с Лаваном, да, которого Бог предупреждает, что лучше не трогай Иакова. Вот не трогай, вот я тебя предупреждаю.
Уроки в твоем доме закончены.
Да. Это же интересно, ведь для меня Лаван – это образ человека, который пытается Божье благословение, как бы не, данное не тебе, как бы каким-то образом, так сказать, загрести в свою лопатку. Знаешь, вот. Но есть Иаков, которого явно благословляет Господь, да? Вот. Да. И пока он у тебя, он и тебя благословит так вот рикошетиком, да? Но ты все равно сидишь в ревности и в зависти, что это не тебе. Же с этими овцами, это же вообще классический пример, когда они рождались, да, там, черные, белые и так далее. То есть это же, ну, то есть как бы понятно, что он пытался, по большому счету, опять же, поступить так, как он поступал из женитьбы своих дочерей, да, но тут Бог как раз преподает Лавану уроки все эти, да. И если бы, я не знаю, если бы не разговор Бога с Лаваном, что, как бы Лаван поступил в этой ситуации?
Да, да, неизвестно, но, видимо, Бог сам определяет, какое время Якову нужно быть, чтобы поменяться, да, чтобы познать, что такое обман, да, и что, и как это дорого стоит. Вот, и то, что здесь Лаван отпускает, для меня очень важно значит, потому что само возвращение в дом отца своего, в землю обетования, да, для Иакова означает, что он должен, как это сказать, развязать те узлы, которые он завязал там, убегая. Там остается брат, с которым надо примиряться. Ведь ты оставил человека на 20 лет, у тебя были свои перипетии, у тебя была своя жизнь, ты много чего сделал, ты, наконец, вырвался из лап дяди, Бог тебе помог, но ты идешь туда, куда меньше всего хочется идти. И там оставаться уже нельзя. И идти, возвращаться в неизвестность, где остался брат, который обещал сделать одну вещь. После того, как похоронят отца и оплачут его, он обещал убить Иакова. Иаков должен вернуться и должен закрыть вот эту страничку. И должен развязать все узлы, которые он там навязал. С каким сердцем он возвращается, можно себе представить. И вот подобно тому, как он уходил, и ему было открыто нечто большее, у него была встреча с миром невидимым, так же, когда он отправляет все стада и всех людей своих, всех детей, всех жен, он отправляет, он остается один. И уж непонятно, зачем остается один. То есть, точнее, понятно, потому что ему самому очень страшно. Ему самому очень страшно. И он не хочет. И снова невидимый мир предстает перед ним в образе ангела, да, с которым он борется. С которым он борется. И мы можем много комментариев прочитать, много чего. Для меня это очень интересный момент. Это борьба и с самим собой, и борьба с Богом, и с небом, когда мы хотим что-то получить, но хотим получить своим путем. Вот он хочет вернуться в землю, но хочет вернуться без встречи с Исавом, без вот этой всей канители. А можешь ты сделать так, чтобы не было Исава? Ну вот как-то так, да? И тогда Бог ему показывает, что он борется с ним. Ты, если хочешь вернуться, ты, если хочешь быть родителем народа, то ты должен закрыть все свои долги. И пока ты борешься с этим, ты борешься со мной. Но там же и благословение великое. Ты с Богом боролся, и человеков будешь побеждать. Ну что значит побеждать человека? С мечом и огнем? Нет. Людские сердца побеждаются, приобретаются, и люди побеждаются совсем по-другому. И вот этот вот путь смирения, путь понимания того, что он согрешил, путь того, что это требует прощения, и вот путь, знаешь, того, что мы полностью полагаемся в руки Бога, не тогда, когда мы говорим себе «я положился на Бога», а когда мы себя отдаем в руки людей, вот тогда мы полагаемся в руки Бога. Не просто людей, а людей, которые имеют зуб на нас. И когда Иаков возвращается и все оставляет, и приходит наконец перед лицо Исава, он появляется, конечно же, другим человеком. Он появляется тем, который и познал, что такое зло, и принял благословение от Бога, и понимает, что всю жизнь боролся с Богом именно потому, что пытался получить все, что ему обещал Бог, или что хотел ему дать Бог, но своим путем, человеческим путем. И в этом смысле мы все боремся. Мы все тоже хотим получить, но мы боремся с Богом через всю жизнь, как Иаков. Но мы только вот не сталкиваемся с ангелами на реках, да, там, и не боремся с ними. Прийти к Исаву и отдаться в его власть, это то, чего меньше всего хотел Иаков, и то, что от него требовал Бог, потому что так закрываются долги. Мы отдаем себя в руки тем, кому должны.
Ну, у нас интересно. Мы с тобой сначала говорили о последствиях, потому что мы говорили про Иосифа и его братьев, а это, собственно, продолжение истории Иакова, да?
Там все завязано.
Это ведь когда мы говорим о том, что на самом деле мне кажется, что вот самым драматичным, самым, я бы сказал, мелодраматичным моментом этой истории, это история примирения братьев, да, то есть когда они, там вот это прям, я ж вижу просто эту картину, когда идут, он посылает, значит, сначала наложниц, потом, значит, там Лию, потом, значит, с детьми, потом Рахиль с детьми, и уже сам идет в конце, и там, значит, это напоминает мне про сказку Шарля Перро, про там Карабаса, да, маркиза де Карабаса, кота в сапогах, где вот, значит, это вот все владение маркиза де Карабаса. Он посылает там дары, он посылает, чтобы, так сказать, по-человечески пытается умилосердить Исава, с сердцем которого уже работал Бог там, да, на мой взгляд, потому что по-другому никак не скажешь. Да, то есть тот Исав, которого мы видим в начале истории, это не совсем тот Исав, который встречается с Иаковом.
Да, но у Иакова в голове остался тот Исав. И доверие Богу заключается в том, что за эти 20 лет Бог что-то сделал с этим человеком. И надо же сказать, что Бог не говорит Иакову, иди спокойно, Исав изменился. Нет, он просто говорит, иди, и все. И здесь, и это и есть вот шаг веры, как угодно. Шаг веры, когда мы понимаем, что мы отдаем себя в руки человеку, о котором имели 20 лет представления, готовому убить нас. И в этом и заключалось доверие Богу. Но Бог, ты прав, он в это время не сидел без дела, Исав тоже проходил, видимо, свои уроки, но в этом и заключается благословение, которое произнес отец на Иакова, что мы сегодня говорим об Иакове в гораздо большей степени, чем об Исаве. Войти в историю Бога, это самое большое благословение. Ту историю, которую делает Господь на земле, и попадая в эту историю, становясь участником ее, участником вот этих вот событий, мы... Это вечная история. Вот. И Иаков попал в нее, потому что очень хотел. Да, очень хотел. Но да, ты прав, драматическая история встречи братьев.
Это вообще видел... вестерн. Меня напоминает вестерн.
Я сейчас скажу, я видел некоторых старых служителей, которые на этой истории тихонечко вытирают слезы, потому что, видимо, что-то такое в жизни их было, когда спустя многие годы примирялись с братьями, может, во Христе, может быть, с родственниками, и они проживали эту ситуацию как свою, и это было очень трогательно. Поэтому, конечно, это замечательная история.
Да чего уж про старых служителей говорить. Я на этой истории вытираю часто слезу. И тут даже и говорить не о чем. Мне кажется, вообще, вот давай подведем итоги, потому что у нас вот буквально там пару минуточек осталось. Мы, скажем, галопом по Европам пробежались по всей истории Иакова и примирения братьев. Да, вот это, я же говорю, мне это вестерн напоминает, когда выходит с одной стороны, знаешь, как два ковбоя, да, таких прерия, ковбой идет, значит, противник. Ну, там в некоторых моментах, кстати, в некоторых фильмах это обыгрывается, да, там, сурово идет на тебя, ты же не знаешь, что будет, а он тут распахивает объятия и начинает там обнимать и плакать. Да, там написано, что они плакали, обнимая друг друга, потому что на самом деле у Исава, мы не знаем этот бэкграунд, но Исав, который потерял там мать, который потерял отца, и вот единокровный, единственный остался, который, скорее всего, настрадался уже от жены наплеменных, которых он там к себе, значит, понапринимал в свою семью, и он понимает, что вот это единственный человек, вот эта кровинушка-то, вот оно твое, идет, и с ним должно быть примирение. Да, и мне кажется, в нашей жизни мы очень близки к Иакову и Исаву, потому что наши сложные взаимоотношения друг с другом, они не менее драматичны, чем у Иакова и Исава. Я уж не знаю, в какой стране мы себя ощущаем. Мы, конечно, все себя ощущаем Иаковыми, но не всегда так бывает в реальной жизни. Но в любом случае, мне кажется, это очень хорошая история, полная очень сложных сторон. И главное, это история о том, как Бог работает с нашим характером, с нашей жизнью и с нашим сердцем. Вот это самое важное. Спасибо большое, Петр, что ты сегодня пришел, что решили поговорить мы про Иакова. Дорогие друзья, каждый четверг мы говорим о том, как Библия нам помогает посмотреть на нашу жизнь и как это преломляется в нашей жизни, то, что мы читаем в Священном Писании. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.